Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы, вместе с духовно опытными пасторами, размышляем о том, что такое священное предание и почему личного чтения Библии некоторым христианам вроде бы недостаточно. В каком-то смысле христианский опыт — это опыт не индивидуальный. Это опыт пребывания внутри полноты Церкви, то есть вместе с ее святыми. И в этом смысле это опыт спасения именно в общине. И это напрямую касается темы священного предания как того, что формирует строй жизни этой общины. На это обращает внимание подвижник XX века старец архимандрит Виктор Мамонтов. В 90-е годы в маленький городок Карсово в Латвии к отцу Виктору за духовным советом ехали сотни людей. А он, как говорят, скорее молился, чем давал прямые советы. И ответы людям приходили. Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника размышлений архимандрита Виктора Мамонтова, изданного под названием «Господь, пастырь мой».
Вышедший в 1937 году сборник «Живое предание» свидетельствовал о том, что живая богословская мысль не иссякла в нашей церкви, плодотворно развивается. Мы принимаем и почитаем преданное в церкви не потому только, что оно предано, ибо бывают и худые предания, писал Владимир Соловьев, а потому что признаем в преданном не произведение известного только времени, места или каких-либо лиц, а произведение Духа Божия, который нераздельно всегда и везде присутствует и все наполняет, который и в нас самих свидетельствует о том, что некогда им же создано в древней церкви. Возвращение к преданию — не попытка уйти в прошлое, но бытийный акт, совершаемый в настоящем, ибо предание бытийно, оно есть духовная жизнь, путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Утрата бытийности на языке апостольском есть угашение Духа Святого. Когда же угасает Дух Святой в сердцах, предание становится законническим и мертвым. Что нужно делать, чтобы оживить предание? Для этого церкви нужно стать церковью, возродиться. Она должна хранить Христову истину и не подменять ее внешней обрядностью. Самое главное в возрождении церкви — это обретение реальности всех ее таинств, прежде всего таинств вступления в церковь, крещения и миропомазания, и таинства таинств Евхаристии. Возрождение истинной церковной жизни должно начинаться с того, что является началом церковной жизни для каждого христианина — с таинства вступления в церковь. Таинство крещения в древней церкви совершалось всей церковью, то есть всем церковным собранием местной церкви. Прием в церковь не являлся индивидуальным актом одного лица, обладающего полномочием совершения таинства. Это было общим правилом, соблюдавшимся каждой местной церковью. Начавшийся позднее процесс индивидуализации значительно изменил практику приема в церковь. В наше время прием в церковь чаще всего совершается вне церковного собрания. Нужно действительно, а не формально, вводить людей в церковь. Для этого необходима тщательная духовная подготовка крещаемого. Церковь, как любящая мать, должна заботиться о том, чтобы помочь растить веру в крещаемом. Ему нужно помочь подготовиться ко встрече с Богом, хотя сама эта встреча таинственна, мистична, и сроки ее знает только Господь. Вначале пусть он услышит о Христе, познакомится с Ним, читая Священное Писание, полюбит Христа и пожелает соединиться с Ним. Крещение должно быть актом веры. «Я крещусь, потому что не могу не креститься, не могу жить без Христа, ибо в Нем нашел все, без Него не могу решить ни одного вопроса своей жизни». Вспоминаю, как просто и точно в своей проповеди в Рижской пустыньке сказал старец Таврион. Ни один человеческий вопрос не решается без веры, без Христа. Пусть крещаемый скажет устами псалмопевца Господу: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» — Псалом 107, и идет к крещальной купели. Обращение к опыту целостной катехизации Древней Церкви, который ныне почти полностью забыт, и к современному опыту катехизации поможет нам познать веру и жизнь христианскую. Этот ценный опыт оживил нашу Церковь и принес плоды, пробудил в людях глубокий интерес к живому преданию, которого многие ныне не знают или боятся. Этим опытом катехизации наша Церковь вновь обретает утраченный смысл таинств. Мы являемся свидетелями актуализации заповеди Христа о научении в вере через активное служение тех пастырей и их помощников, кому Господь верил детоводительство ко Христу малых сих. Детоводительство ко Христу интеллигенции, особенно творческой, это чрезвычайно трудное служение, которое достойно исполнили и исполняют в нашей Церкви такие пастыри, как отец Александр Мень, отец Владимир Шпиллер, отец Александр Борисов. Вот что важно отметить в их служении. Они не пытались отсечь творчество интеллигенции, но стремились направить его в христианское русло. Тем самым была отвергнута ложная дилемма – спасение или творчество. Древнее сознание знало, почему важно быть всегда вместе собранными на одно и то же. Этот основной принцип церковной жизни вытекает из самой природы Церкви. Она есть тело Христово. Каждый крещен в одно тело и не может существовать без этого тела. Отдельное «я» не может существовать вне Церкви, так как оно всегда предполагает «мы». Только через Церковь каждый получает истинную жизнь, жизнь вечную. Евхаристия есть выражение нашей церковной жизни. Мы должны сознавать ее как жизнь и делание. Тайна Церкви есть тайна тела Христова. Чудо церковного собрания в том, что оно не сумма грешных и недостойных людей, составляющих его, а тело Христово. Церковь — это мы, а не я. Суть христианства не в том, что оно каждому дает возможность личного совершенствования, а в том, что христианам дано и заповедано быть церковью, родом избранным, царственным священством, народом святым. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Выражение «отдельный христианин», «христианин-одиночка» лишено смысла, так как Христу принадлежат все вместе. Идя на поводу индивидуализма, современная евхаристическая практика предпочла служение некоторых, но не служение всех, что сильно нарушило евхаристический характер церковных собраний. Первоначальная и древняя Церковь не знали абстрактной принадлежности к Церкви, только конкретную. Пребывание или непребывание в Церкви ее члена зависит от его участия или неучастия в Евхаристии, таинстве исполнения Церкви и исполнения членства Церкви. Нельзя состоять в Церкви без участия в одном определенном евхаристическом собрании. Если мы устраним евхаристическое собрание, то что останется от жизни в Церкви? Пастырь и паства, как единое тело, обретают неповторимую исполненность, являя Церковь. Путь более частого причащения отдельных членов Церкви не есть путь возрождения евхаристической жизни. «Отдельный человек, оставаясь и утверждаясь в своей отдельности», писал Владимир Соловьев, «не находится в истине и ума Христова не имеет». Дело не в том, чтобы отдельные члены Церкви чаще причащались, а в том, чтобы верные сознавали сущность Евхаристии как трапезы единения и любви. Сознательное участие в таинстве Евхаристии само отменяет неверный вопрос о режиме причащения. Христианин, живущий общинной жизнью, имеет верное церковное сознание. Он знает, что если его община собирается на евхаристическое собрание, он не может не участвовать в нем. «Спасаться нельзя в одиночку», — говорил Николай Бердяев. «Невозможно изолированное спасение. Спасаться можно только с ближними, с другими людьми и миром. Христианин-одиночка есть порождение расцерковленного сознания, человек, выпавший из живого предания. Он действует от себя, а не от всей церкви. Он пребывает в ложной церковной традиции, питающей его грех индивидуализма, традиции не плодоносящей, а разрушительной. Он занят только личным спасением, а о спасении, преображении других людей и всего мира не думает. Но тот, кого коснулось живое предание церкви, не может пребывать в худом предании, в котором заветы Христа не реализуются, а всего лишь символизируются, в котором все окостенело. Символического, абстрактного христианства не должно быть. Истинное предание бытийно, а не символично, потому что оно есть путь и истина и жизнь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника размышлений архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой». Иногда можно услышать мысль о том, что верность священному преданию сродни привязанности к старине, сродни консерватизму, как нежеланию перемен. На эту тему в своих размышлениях о священном предании реагирует один из самых известных современных подвижников, старец Паисий Святогорец. Наверное, после стольких слов о важности толкования Писания святыми, самое время дать слово, собственно, святому. Послушаем фрагмент книги преподобного Паисия Святогорца «С болью и любовью о современном человеке». Фрагмент главы «Уважение к преданию».
Геронда, часто приходится слышать об обновлении церкви. Как будто бы церковь тоже стареет, и ей требуется обновление. Постарела? Как бы не так. Да тут даже те, у кого нет благоговения, но есть хоть чуточку соображения в голове, не удовлетворяются новыми современными поделками, а разыскивают древности. К примеру, новописанные иконы таких людей не трогают. Они понимают достоинство иконы древней. Уж если так ведут себя просто сообразительные, то что же говорить о тех, в ком есть благоговение? Из этого сравнения понятно, насколько ошибочны все эти разговоры об обновлении церкви и подобных вещах. Если сегодня человек старается как-то хранить предание, соблюдать посты, не работать в празднике, быть благоговейным, то некоторые говорят: «Да он что, с луны свалился? Ведь это все пережитки прошлого. Сейчас это устарело». А если попытаешься их образумить, то в ответ услышишь: «Ты в какое время живешь? Все это кануло в лету». Мало-помалу предания церкви принимают за сказки. Однако, что говорит Священное Писание? Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Если человек не может соблюдать предание, то пусть он, по крайней мере, скажет: «Согреших, Боже мой». Тогда Бог помилует этого человека. Многие святые мученики, не зная догматов веры, говорили: «Я верую в то, что установили святые отцы». Говоря так, человек свидетельствовал о Христе, становился мучеником. То есть христианин не мог привести доказательств истинной христианской веры, чтобы убедить в ней гонителей, но он имел доверие к святым отцам. «Как же я могу не доверять святым отцам?» — думал он. «Ведь они были и более опытны, и более добродетельны, чем я. Они были святы. Как я могу согласиться с бессмыслицей и терпеть хулу на святых отцов?» Мы должны доверять преданию. Сегодня, к несчастью, и у нас появилась европейская корректность, и люди стремятся показать себя добрыми. Желая проявить свое высшее благородство, они заканчивают тем, что кланяются двурогому дьяволу. «Пусть будет одна религия», — говорят они, и все ставят на одну доску. Ко мне в Каливу тоже приходили несколько человек с такими взглядами. «Нам, то есть всем, кто верует во Христа, — говорили они мне, — надо объединиться в одну религию. Это все равно, что предлагать мне собрать в одну кучу столько-то каратов золота и столько-то отделенной от этого золота меди, чтобы снова сделать из них один сплав», — ответил я. «Но разве разумно опять смешивать золото с дешевыми металлами? Спроси золотых дел мастера, можно ли смешивать мусор и золото? Ведь было столько борьбы, чтобы очистить догмат от мусора. Святые отцы знали, что делали. Они воспретили общение с еретиками не без причины. Но сегодня призывают к совместным молитвам не только с еретиком, но и с буддистом, огнепоклонником и сатанистом. Православные, говорят, тоже должны присутствовать на экуменических совместных молитвах и конференциях. Это свидетельство». Да какое там еще свидетельство? Эти люди разрешают все проблемы с помощью логики. Они находят оправдание тому, чему не может быть оправдания. Европейский дух считает, что с прилавков общего рынка можно торговать даже духовными предметами. Если бы мы жили по-отечески, то у всех нас было бы крепкое духовное здравие. И все инославные, завидуя этому здравию, оставляли бы свои нездравые заблуждения и спасались без проповеди. Сейчас наше святое отеческое предание их не трогает, потому что они хотят видеть в нас преемников святых отцов, видеть наше действительное родство с нашими святыми. В обязанности каждого православного входит всеивание доброй обеспокоенности и в инославных, чтобы они поняли, что находятся в заблуждении и не успокаивали бы ложно своего помысла, лишая себя тем самым богатых благословений православия всей жизни, а в жизни вечной еще больших, вечных Божиих благословений. Ко мне в Каливу приходят некоторые ребята-католики, расположенные очень по-доброму, готовые познать православие. «Мы хотим, чтобы ты сказал нам что-то, духовно помог нам», — просят они. «Сделайте вот что, советую им я. Возьмите церковную историю. Вы увидите и то, что когда-то мы были вместе, и то, до чего вы дошли впоследствии. Это вам очень поможет. Сделайте это, и в следующий раз мы побеседуем с вами обстоятельно». Раньше люди дорожили какой-то вещью, принадлежащей их дедам, и бережно хранили ее как реликвию. Я был знаком с одним очень хорошим человеком, адвокатом. Его дом отличался простотой. Эта простота восстанавливала силы не только у него самого, но и у его гостей. «Несколько лет назад, отче, — рассказывал адвокат, — мои знакомые смеялись надо мной из-за моей старой мебели. А сейчас они приходят и восхищаются ею, как антиквариатом. Я, пользуясь этой старой мебелью, радуюсь, потому что она напоминает мне о моем отце, о моей маме, о моих дедах. Эти воспоминания согревают мне душу, а мои знакомые собирают в свои квартиры разный старинный хлам, делают свои гостиные похожими на лавки старьевщика, чтобы забыться среди всех этих предметов и хоть ненадолго перестать думать о своей мирской душевной тревоге. Крохотную золотую монетку, полученную от матери, от деда, в прежнее время хранили как великое сокровище. А сегодня, если кто-то имеет от своего деда, к примеру, греческий золотой времен короля Георгия, и эта монета оценивается на 100 драхм дешевле, чем английский золотой времен королевы Виктории, то он поменяет первое на второе. Такой человек не чтит, не берет в расчет ни мать, ни отца. Появляется этот европейский дух и потихоньку всех нас уносит в общую стремнину. Помню, как впервые приехав на Святую Гору, я познакомился со старцем одного братства. Он был уже старый человек, отличавшийся большим благоговением. От благоговения он не выбрасывал не только камелавки, которые носили дедушки, его предшественники, но даже деревянные колодки для изготовления этих камелавок. Разные красиво обернутые старинные книги и рукописи хранились у него в тщательно закрытом книжном шкафу. Он берег их от пыли. Этими книгами он не пользовался и держал их под замком. Я говорил, такие книги и читать-то недостоин. Я почитаю вот эти, простые, «Отечник», «Лествицу». Потом в их братство поступил один молодой монах. В конце концов, он не остался на Святой Горе и начал обличать старца. «Что ты собираешь здесь всякий хлам?» Собрал он старые колодки для камелавок и хотел бросить их в огонь. «Это принадлежало моему духовному деду», — с плачем говорил ему старец. «Чем они тебе помешали? Ведь у нас столько комнат, сложи их в каком-нибудь уголочке». От благоговения этот старый монах хранил не только книги, реликвии, камелавки, но даже и старые колодки. Если есть почтение к малому, то и к великому будет многое почтение. Если нет почтения к малому, то почтения к великому тоже не будет. Так хранили предания отцы.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «С болью и любовью о современном человеке». Глава «Уважение к преданию». А вот материал совсем другого рода. Книга русского философа XX века Владимира Лосского, очерк мистического богословия Восточной Церкви. Для современного слуха слово «мистика» звучит неоднозначно. Под мистикой сегодня обычно понимают поиск экзальтированных религиозных ощущений, а церковь от этого предостерегает и признает это ложной духовностью. Но Владимир Лосский говорит о мистике в другом смысле, как о внутреннем невыразимом опыте богообщения в противоположность богословию, как опыту общецерковному и выраженному в текстах. И это в каком-то смысле как раз наша сегодняшняя тема. Как сочетается моя личная свобода жизни с Богом и многовековое, общее для всех, священное предание? Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Владимира Лосского «Очерк мистического богословия Восточной Церкви».
Мы задались целью рассмотреть здесь некоторые аспекты
духовной жизни и опыта Восточной Церкви в их связи с основными данными православного догматического предания. Таким образом, термин «мистическое богословие» означает в данном случае аспект духовной жизни, выражающий ту или иную догматическую установку. В известном смысле всякое богословие мистично, поскольку оно являет божественную тайну, данную откровением. С другой стороны, часто мистику противополагают богословию, как область, недоступную познанию, как неизреченную тайну, сокровенную глубину, как то, что может быть скорее пережито, чем познано, то, что скорее поддается особому опыту, превосходящему наши способности суждения, чем какому-либо восприятию наших чувств или нашего разума. Восточное предание никогда не проводило резкого различия между мистикой и богословием, между личным опытом познания божественных тайн и догматами, утвержденными Церковью. Слова, сказанные 100 лет тому назад великим православным богословом митрополитом Филаретом Московским, прекрасно выражают именно это положение. Необходимо, чтобы никакую, даже втайне сокровенную премудрость, мы не почитали для нас чуждую и до нас не принадлежащую, но со смирением устроили ум к божественному созерцанию и сердце к небесным ощущениям. Иначе говоря, догмат, выражающий богооткровенную истину, представляющуюся нам непостижимой тайной, должен переживаться нами в таком процессе, в котором вместо того, чтобы приспосабливать его к своему модусу восприятия, мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому изменению своего ума, к внутреннему его преобразованию, и таким образом становиться способными обрести мистический опыт. Богословие и мистика отнюдь не противополагаются. Напротив, они поддерживают и дополняют друг друга. Первое невозможно без второй. Если мистический опыт есть личностное проявление общей веры, то богословие есть общее выражение того, что может быть опытно познано каждым. Вне истины, хранимой всей Церковью, личный опыт был бы лишен всякой достоверности, всякой объективности. Это было бы смесью истинного и ложного, реального и иллюзорного. Это был бы мистицизм в дурном смысле этого слова. С другой стороны, учение Церкви не имело бы никакого воздействия на душу человека, если бы оно как-то не выражало внутреннего опыта истины, данного в различной мере каждому верующему. Итак, нет христианской мистики без богословия, и, что существеннее, нет богословия без мистики. Не случайно предание Восточной Церкви сохранило наименование «богослов» только за 3 духовными писателями. Первый из них – святой Иоанн Богослов, наиболее мистичный из 4 евангелистов. Второй – святой Григорий Богослов, автор созерцательных поэм. И третий – святой Симеон, называемый новым богословом, воспевший соединение с Богом. Таким образом, мистика рассматривается в данном случае как совершенство, как вершина всякого богословия, как богословие преимущественное. Христианское богословие в конечном счете всегда только средство, только некая совокупность знаний, долженствующая служить той цели, что превосходит всякое знание. Эта конечная цель есть соединение с Богом или обожение, о котором говорят восточные отцы. Мы приходим таким образом к заключению, которое может показаться в достаточной степени парадоксальным. Христианская теория имеет значение в высшей степени практическое, И чем мистичнее эта теория, чем непосредственнее устремляется она к высшей своей цели, к единению с Богом, тем она и практичнее. Вся сложная борьба за догматы, которую в течение столетий вела Церковь, представляется нам, если посмотреть на нее с чисто духовной точки зрения, прежде всего, неустанной заботой Церкви в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам возможность достижения полноты мистического соединения с Богом. И действительно, Церковь борется против гностиков для того, чтобы защитить саму идею обожения как вселенского завершения. Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Владимира Лосского «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». На этом мы завершаем наш разговор о священном предании. От наших собеседников мы услышали, что дело вовсе не в том, будто православным христианам недостаточно Библии. Дело в том, что Священное Писание, Библия, как подчеркивают богословы, это карта, непогрешимо точная карта, на которой указан маршрут, ведущий к Богу. Но идти по этому маршруту мы предпочитаем вместе с опытным проводником. Мы полагаемся на опыт святых, опыт всей Церкви. Мне кажется, это вовсе не умаляет значение Писания и значение личного опыта обращения к Библии. Наоборот, это поднимает все наши личные усилия на новую высоту и подчеркивает их важность. Мы ориентируемся на святых, то есть чистых сердцем, потому что, как говорит Евангелие в заповедях блаженств, именно чистые сердцем Бога узрят. И на меньшее мы не согласны. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали в сегодняшней программе, можно найти целиком на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».